Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Кто это смотрит на меня так пристально сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные, твари земные, отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящая прохожих и саму себя? На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего. Ему все ведомо, на Него смотрите и увидите, где Отечество ваше». Дорогие друзья, добрый вечер. Это программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки. Отец Анатолий, добрый вечер.
Добрый
благословите.
Вечер. Бог благословит.
Я диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы с отцом Анатолием читаем выдержки, такие главки из замечательного труда святителя Николая Сербского, труда, который называется «Моление на озере». Это действительно моление, это такие молитвы к Богу, обращения очень, ну, такие глубокие и очень искренние. И видно, что это плоды таких многолетних каких-то, даже не размышлений, а, наверное, молитв святителя Николая. И поэтому об этом, может быть, сложно нам будет говорить, да, отец Анатолий, вот, потому что когда, ну, комментировать молитву, это вообще странно.
Немножко. Наверное, будем на какие-то моменты акцентировать, да, наверное,
да.
Такие наши моменты, то, что вам, отец Игорь, откликнется.
Откликнется,
то, что, да. Я там замечу какие-то такие мысли очень интересные для нас, для современного человека. Владыка, он почил в 1956 году, родился в 1880 году, и я думаю, что так вот хронологически он к нам достаточно был близок.
Наш современник практически,
наш современник, да, практически, близких. Да, для некоторых, я думаю, наших радиослушателей, да, был современником. И какие-то его ощущения, его восприятие, его видение, я думаю, что выражается достаточно понятным языком, здесь не нужны какие-то особые комментарии. И здесь, я думаю, для каждого из нас важно, отец Игорь, в чем и суть, да, вот нашей передачи, зажечь, рассказать, что есть такой замечательный святитель Николай Сербский, который путешествовал по Европе, который родился в Сербии, умер в Америке, множество докторских степеней написал всяких разных, у него было много разных титулов заслуженных, таких вот, которые он достиг, да, во время своей жизни. И вот этот величайший человек, да, вот делится с нами своими размышлениями. И я думаю, что какие-то моменты, они могут откликнуться. И вот эти такие моменты славления Всевышнего, вот у нас же молитвы, они какие есть? Они есть просительные, есть благодарственные, есть словословная молитва, да, когда мы не просим у Бога ничего, да, но мы славословим Творца. И некоторые моменты, да, действительно, нас святитель, он призывает к тому, что вот эти моменты уединения, да, вот на озере, как тогда, когда человек может побыть с Творцом. Вот здесь очень важно в нашей суете, в современной, находить какие-то моменты побыть с Творцом, находить на это время и чтобы было желание. Да, вот такое вот. У каждого же по-разному, у кого-то в зависимости от обстоятельств есть каждый день возможность этим заниматься. У кого-то там раз в неделю есть возможность этим заниматься. У кого-то там раз в месяц. И я думаю, что если человек будет находить время почитать святых отцов, да, вот что-то, вот, произведение, которое мы с вами будем читать, будет находить время на то, чтобы, может быть, иногда и поразмыслить. Ведь есть такой подвиг, называется богомыслие, да, то есть здесь не нужно ничего читать, да, молитвы там, акафисты, псалтырь, а нужно поразмышлять, ведь множество цитат, которых мы, в принципе, знаем, да, какие-то цитаты из Священного Писания, из святых отцов, из божественной литургии. А интересно то, что мы можем поразмыслить над этим. Поразмыслить над тем, а как я могу это применить в моей жизни. Мы можем в молитве попросить у нашего Отца Небесного вразумления. А каким образом человек может это применить в своей жизни, в тех обстоятельствах, в которых он оказался? И я думаю, основная вот как бы идея, мысль, да, вот этих молений, да, она как раз в этом и заключается. О том, что человек открыт для Отца Небесного, для взаимодействия с Ним, для того, чтобы Отец Небесный открыл, да, человеку, вразумил, просветил, сделал ясным. Мы как-то, у нас было такое тоже очень интересное, какую-то мы проповедь Владыки читали, отец Игорь, как раз святителя Николая Сербского, о воскресении Христовом. Угу. И у него как раз докторская его степень, она как раз и связана как раз тоже вот о догмате воскресения Христова. И там говорится, что воскресение Христова, оно приносит ясность. И здесь вот этот момент, да, опять же, возвращаясь к тому эфиру, здесь вот эти молитвы, они для чего нужны? Чтобы внести человеку ясность. И тогда, когда нет ясности, что нам делать? Нам не нужно нервничать, не нужно переживать, не нужно недовольство высказывать, жаловаться там на небесную канцелярию, а нам нужно просто вот, может быть, как и здесь, Владыка, да, такие, найти время для уединения, открытости, для взаимодействия с Отцом нашим Небесным.
Угу.
По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи, от сотворения мира множатся грехи мои, и опережает правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю воистину, Господи, имя суду Твоему — милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу, в них и себя ими раню. И вот теперь приступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа. Покрыли ее, и словно мантия от скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего, и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь Твое имя пред другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною.
Вот он здесь говорит, Владыка Николай, о вот этих вот грехах отцов, которые я на себе ношу и сам живу в них, вот что мне показалось интересным. Мы обычно как-то разделяем все-таки грехи отцов, грехи детей. Мы знаем, что отцы, вернее, дети не несут ответственности за грехи отцов. Но вот Владыка Николай так осмысливает это интересно, что проблема не в том, что вот я отвечаю там за грехи своих предков, а проблема в том, что я сам в них же и живу. То есть я, как бы сказать, их не просто унаследовал от других людей, а я, в общем, их повторяю, в этом проблема. То есть он как-то очень живо это переживал, видимо.
Ну, наверное, для него тоже всегда было таким внутренней какой-то скорблю, то, что он не мог вернуться в Сербию, на свою родину, хотя он, мы его называем сербским, но похоронен он был в Америке, и уже позже то только было перезахоронение уже его в Сербии. Наверное, внутреннее какое-то такое переживание, да, то, что и выражается в нем, вот, все-таки там, где человек вот родился, родные, да, вот такие вот какие-то места, может быть, были какие-то родственники, с которыми там какая-то была связь, он понимал, что не совсем там туда можно там как-то вернуться. есть возможность. Поэтому он и говорит, наверное, про вот эти раны, да, вот отцов, про грехи отцов и такое осмысление его, именно такое божественное, святоотеческое, о том, что эти все обстоятельства сложились именно в результате отступления человека от Бога. И он предлагает, да, вот что, о том, что когда человек возвращается, да, к Богу, помилуй же меня, Господи, да, излей небесную Твою благодать Слово. И вот этим возвращением человека, да, вот к Богу, Господь только может его вот эти раны такие, скажем, может... Ну, как в диаспоре, да, вот есть некое такое воспоминание, как вот действительно это родина, и как там было хорошо, и те традиции, опять же, это же культурные традиции, скажем, откуда они вышли, и они их сохраняли, и они там были актуальными, да, там вот на месте. Они переходят в другую культуру, угу. Да, живут там, а там это, ну, как-то не совсем актуально, да, неудобно, не совпадает, там, опять же, там христианские праздники на родине, да, это... общий такой праздник, где все радуются. И когда они оказались в другой стране, а там, может быть, какой-то другой календарь, да, не совпадение праздников, у них своя какая-то жизнь. Конечно же,
язык.
И, ну, и языковой тоже момент, и культурный момент. Соответственно, конечно же, вот это внутренняя какая-то видна, да, какая-то такая боль, переживание и за себя, и за соотечественников. Но и здесь же он показывает, наверное, очень важный момент. Наши сложности, они могут называться по-разному. Да, у кого-то это больной родственник, у кого-то это, допустим, там с какими-то страстями человека там борется, не может побороться родственник. У кого-то это еще какие-то скорби, там, я не знаю, житейские, какие-то в плане жилищных, да, каких-то там сложностей, да, не могут они никак решиться. Но человек может обрести спокойствие и помощь, и благодать Божью только тогда, когда он старается в этой жизни, в этой суете находить время на молитву.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов, радио «Вера», у микрофона священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. Сегодня мы читаем выдержки из «Молений на озере» святителя Николая Сербского. И вот очередной фрагмент. «Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что хотел бы ты вернуть? Дни эти манили тебя, как манит нежное прикосновение шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаша, полная меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полное обмана и греха. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне Твоем, который был и моим днем, когда я был одно с Тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни было и сладости прошлого, какая из них принесла тебе больше горечи? И вот с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи». Вот вообще в этих молениях очень много тоски о, ну, о том, о чем, в общем, мы, наверное, как-то не можем тосковать сознательно, потому что вот этот день не вечерний, да, день, о котором святитель Николай говорит, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою, но мы же о нем не помним. И, в общем, как бы не знаем, это такое воспоминание о будущем, потому что, ну, наверное, в нашей жизни-то не было с момента нашего создания, творения, такого момента, когда бы мы были безраздельно с Господом и находились с Ним в Его вечности. поэтому это воспоминание о будущем, это такое вот какое-то мистическое переживание. Здесь... Но вот о нем тоскует святитель Николай.
Ну, я думаю, что здесь, в принципе, да, здесь такие размышления святителя Николая, да, вот это же действительно такие, скажем, на озере. То есть это нужно, я думаю, представить себе обстоятельства, в которых находился владыка, да, вот именно. Здесь период такой для размышления, да, его. То есть здесь такие, скажем, больше он, наверное, знаете, как отец Игорь, я бы сказал, выгружал какие-то мысли свои, размышления, да, на каждый день. Интересно, что у святого праведного Иоанна Кронштадтского тоже был дневник, который он писал, и он по своей структуре, он не был каким-то такой, значит, не писался как некая рекомендация для христиан на каждый день какие-то мысли. А это он наоборот, он эти какие-то мысли, с которыми он сталкивался, да, он их выгружал свой дневник, как бы записывал. Потом для, скажем так, чтобы их не потерять, не забыть, а, может быть, по возможности, опять же, поразмышлять. Ага. И здесь святитель нас заставляет, ну, как бы предлагает нам подумать о том, что такое истинный источник счастья. То есть для каждого человека, да, вот в периоды, для кого-то это счастье родить ребенка, для кого-то это выйти замуж, для кого-то это устроиться на работу, для кого-то это, чтобы выздоровел родственник, да, вот какие-то у каждого свои какие-то там истинное счастье, вот в данный какой-то момент, да, его жизни.
Предел мечтаний как бы, да.
Тут не только то, что это какой-то предел, а это может быть даже какой-то ситуацией.
Ситуативной. Да.
Ситуативной какой-то историей, ну, да. Где человек действительно отягощен, его душа, она тоскует. И тоскует прежде всего о чем? О свете. Потому что почему, ну, душа может тосковать? Почему она может чувствовать себя истерзанной? Да, вот как владыка вот у нас замечает. А потому что в нем нет... То есть человек настолько расходует всего себя... о том, что и не думает, нет сил, да, не задумывается в этой ситуации об истинном свете. Не задумывается и не осознает, не размышляет о том, для чего эта, там, скажем, ситуация дана, не занимается таким как бы размышлением, рассуждением. И как результат вот этот истинный источник счастья, да, вот он человека немножко как бы отдаляется от человека. И человеку как раз вот его душа, она тоскует, она печалится о минувшем, да, счастье, как говорит, в его жизни. Ведь особенно если мы коснемся, да, вот болезни человека, наверное, это тоже, ну, будет более понятно. Когда человек оказывается, да, вот там, скажем, в каком-то состоянии болезненном, он думает, что это наказание, он начинает печалиться, он тоскует. И печаль-то она чем? Вот от уныния, да, такая вот есть отличительная особенность вот этой страсти. О том, что у человека опускаются руки. О том, что такая вот какая-то безнадежность. И это очень интересно такое подмечает владыка, внутреннее состояние человека, с чего оно может, вот, так скажем, основа какая у него. Когда у человека нет, да, вот этого контакта с настоящим источником счастья, потому что им является именно Спаситель. И пробудить, да, именно человека может только вот эта жизнь, живая с Богом.
Ну да. Вот интересно, отец Анатолий, вы вспомнили про дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского, но мне-то кажется, что они по своему как раз вот стилю и какому-то содержанию даже, они совсем... вот другие, потому что там он пишет о своих каждодневных каких-то таких вот, он фиксирует какие-то состояния, в которых он оказывается, и он здесь действительно, может быть, даже, ну, как бы он не с Богом там ведет, скорее даже, хотя он обращается, конечно, к Богу, там часто тоже Иоанн Кронштадтский, но вот он как бы, как будто бы для себя что-то фиксирует, как будто себе какие-то дает такие наставления на будущее. А вот, вот эти моления владыки Николая Сербского, они, вот мне, например, напомнили очень исповедь блаженного Августина по духу своему. Вот здесь прямо такой вот непрекращающийся диалог с Богом и какая-то просьба постоянно к Богу вот избавить его от какой-то суеты дней, от суеты событий, от вот этой вот дурной такой, знаете, множественности такой. Вот он все время стремится, видимо, это какой-то уже более поздний, я не знаю, это не
период,
посмотрел,
да, период, я думаю, его что да, скорее всего, что я думаю, что есть еще наложение, что если он вот много было у него передвижений,
да,
и любые вот эти передвижения, выступления, работы, которые он писал, защищал, лекции, которые он читал, это же все изматывает человека, вот этих много передвижений. Я думаю, что он
событийность как раз, вот это
да,
все.
Да, да. И вот эта некая усталость такая, да, вот именно от этой суеты, от многозадачности, да, вот какой-то, которую он нужно было нести, и оказавшись там, он как раз пытается внутри себя, то есть вот такой, скажем, человек приходит, да, вот в это место для того, чтобы обрести через молитву, да, вот на озере, то есть его как таковая, скажем, цель, задача этого пребывания на озере, вернуть вот внутренний мир, вернуть к себе вот этот источник счастья.
И цельность, жизнь с
Богом.
Цельность еще.
Цельность свою. То есть он ее где потерял? Потерял ее как раз вот в этих суете, вот в этих разъездах, да, то, что, ну, понятно, вот жизнь вот она такая, но здесь вот он как раз и говорит о том, что вот эта суета, она изматывает человека. То есть это не просто суета, а как Соломон говорит, суета суеты, томление духа. То есть у суеты есть обратная сторона медали, да, то, что сейчас современное такое слово, как многозадачность.
Ну да.
Да, то есть, ну, это любит, об этом любит рассказывать. У нас есть коучи, которые учат там, как вот это вот, жить в этой многозадачности, но никто не говорит обратную сторону медали, о том, что она очень много забирает у человека сил. То есть она расходует очень сильно человеческий ресурс, да, вот если уж так говорить на современном понятном языке. И как же вернуть себя себе и вернуть нормальные взаимоотношения с Богом. Вот здесь, мне кажется, вот эти беседы, они чем хороши? Очень часто мы думаем, что святой, да, то есть, допустим, там какой-нибудь преподобный Сергий Радонежский, вот он всегда же был святым, он всегда был в ресурсе, у него всегда было хорошее настроение, вдохновение, да, читаем там про святых Иоанна Златоуста, вот он, мы думаем, что он постоянно вот ходил и каждый день говорил вот такие свои там,
слава Богу за все,
проповеди, да. Нет, слава Богу-то он, может, и говорил, но у нас-то внутреннее ощущение, да, там, святитель Николай, да, вот, чудотворец, тоже у него всегда было там хорошее настроение. Оказывается, мы здесь сталкиваемся с тем, что у святых тоже есть обычные, да, вот как бы, как некий результат. То есть вот это, опять же, суеты, то, о чем мы говорили.
Ощущение раздробленности такое.
Да, то есть вот святость, она как раз, мне кажется, она в этом и заключалась, что у них было четкое понимание себя, о том, что вот это, когда раздробленность, она появилась, он потерял вот это ощущение вот этого источника жизни, то есть он бросает все и говорит, что для него сейчас важно собрать себя. Потому что вот он, да, те же там лекции, еще что-то, он не может дать ничего, потому что внутри у него какой-то раздрай. И вот эти мысли, да, которые мы сейчас читаем, размышления, те, которые он излагал, да, вот там, святитель, да чудесно, то сейчас у нас есть замечательная возможность, мне кажется, понять, да, некую такую духовную возможность, что, да, и у святых бывали такие состояния, да, там, истерзанности, да, обманутости, да, такой какой-то там скорби, тоски, уныния, отчаяния, да, вот, они тоже у них были, оказывается. Но то, как они из этого выходили, вот что нам интересно. Не то, что у них эти состояния были, а они, оказывается, понимали, что само собой в какой-то волшебный понедельник настроение, оно не вернется. Мне отец говорит, знаете, какая фраза нравится, там, как там нам с детьми попалось, и вот мы ее там все время сейчас периодически вспоминаем. Нет настроения тренироваться, тренируйся без настроения.
Ну да.
И в молитве, вот, оказывается, то, вот, что было у святых. Нет настроения молиться? Молись без настроения. Молись, то есть вымаливай, вытаскивай себя. Одолевай тебя какая-то тоска, да? Есть у тебя ощущение истерзанности своей души?
Угу.
Так собирай ее.
Принеси
лечи
это ощущение Богу.
Принеси это Богу.
Есть кому его принести. Слава Богу, что есть куда.
То есть вот это, наверное, мне кажется, вот это, наверное, когда мы вот эту мысль поймем, да, вот, то есть для чего это было, то есть, да, вот, о том, что, оказывается, у него тоже было вот это состояние, что он устал. Устал от вот этой всего движения. Много задачности, от многих движений, которые действительно он, наверное, был вынужден где-то уже там передвигаться, лекции читать.
Ну, как любой современный человек.
Да.
Да. А тем более епископ.
Тем более епископ. Но при всем при этом, да, при вот этой загруженности он находил время для своей души. Он понимал, насколько это важно. И здесь, да, вот мы читаем вот эти размышления, то есть, скажем так, с чем он зашел, да, вот в это состояние, в эту молитву, и то, с чем он вышел.
Какой прекрасный плод из этого он вынес, да. Почитаем святых отцов на радио «Вера». Читаем мы сегодня, дорогие друзья, святителя Николая Сербского, его моление на озере, вместе с отцом Анатолием Гловацким, священником Никольского храма города Химки. И продолжим это делать через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Всем добрый вечер еще раз. Тем, кто только к нам присоединился, напоминаем, что эта программа «Почитаем святых отцов». На радио «Вера» у микрофона сегодня священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. И читаем мы сегодня «Моление на озере» святителя Николая Сербского. И продолжаем читать эти замечательные моления.
Вот еще немного, и путь мой окончится. Еще немного, поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежда их, что они одолеют Тебя. Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Пусть большинства для них есть путь истины и справедливости. Настанет день последний. Наступит и ликование для сатаны из-за жатвы обильной, а колосья-то все пусты. Но по глупости своей сатана меряет числом, а не полнотой. Один твой колос, Господи, победитель смерти, стоит всей жатвы сатаниной, ибо ты не числом меришь, а полнотой хлеба жизни». Вот здесь он очень замечательно говорит о том, что, видать, тоже были какие-то непростые пастырские, архипастырские труды, где он тоже переживал о том, что люди из-за суеты вынуждены не ходить в храм, вынуждены, может быть, по каким-то праздничным воскресным дням там работать, как у нас в обычной жизни у нас там бывает. И говорит о том, что вне зависимости тех обстоятельств, да, когда, как бы так скажем, люди вынуждены, да, выбирать жизнь не с Богом, но он говорит о том, что жизнь с Богом, даже одна жизнь с Богом и самая высочайшая, да, жизнь, которую прожил Спаситель, принес вот этот колос, да, вот он явился победителем смерти. И вот это и является некой полнотой хлеба жизни. Мне кажется, очень интересные размышления, и вот они такие, да, вот как для современного человека, вот они какие-то, может быть, иногда крайние, да, вот тут с одной стороны полное там опустошение, да, а с другой стороны и есть победитель, да, вот смерти, то есть как пример полноты человеческой жизни. И то, что Господь, Он будет мерить, для Него важно именно качество вот этой жизни, ту, которую прожил человек, как, допустим, да, возьмем там Василия Великого. То есть, может быть, там в его-то времена не все стали святыми, много людей там, да, там не наследовали Царствие Небесное, но один святитель Василий Великий, да, сколько там трудов сделал, сколько пользы церкви принес. И прожил-то всего 49 лет. Угу. Некоторые, может быть, его времена там и до 90 дожили, да, но как таковой, да, там до пользы, вот этой пользы церкви не принесли. и то есть для Бога очень важно, он говорит, такие размышления его, является еще и тот объем пользы, то количество, которое принес человек.
Ну, некая полнота, вот опять, насколько человек достиг вот некой такой полноты возраста Христова, как об этом апостол Павел говорит. Вот не количеством, а вот этой полнотой Господь измеряет. Да, да. «Прискорбна слепота человеческая, не видящая славы и силы Божией», пишет святитель Николай Сербский. «На горе птица живет, горы не видит, в воде рыба плавает, воды не видит, крот в земле роется, земли не видит. Воистину, прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают тебя люди. Слишком очевидно существование твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательно они к жизни белых медведей полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь ты рабам своим, верность сладчайшая, потому и презрели тебя они. Воистину, Господи, велик ты, равно ты велик, и когда славословят тебя мир, и когда поносят». Вот очень, мне кажется, драгоценная мысль о том, что, ну, как бы вот, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, как Есенин, по-моему, да, писал, что когда Господь везде, его как бы и не видно, и действительно люди не ценят, потому что Господь вот во всем буквально, и Он служит людям, вот всеми своими возможностями, возможности у него безграничные. И вот такая какая-то трагедия даже в этом есть, что действительно, вот как в Евангелии эта трагедия, она же тоже проявляется, да, что Господь вот бесчисленные какие-то благодеяния людям совершает, с которыми Он сталкивается, и люди это перестают ценить, люди... Более того, начинают его обвинять в том, что он там что-то делает не вовремя, по субботам, там, что в нем бес, поскольку вот он нарушает какие-то вот эти вот там традиции, да.
Нормы.
И они не замечают самого вообще главного, что он делает. То есть они проходят мимо Бога, вот, буквально. И это происходит ведь не только в Евангелии, это и в нашей жизни постоянно происходит. Люди действительно, вот очень точно все-таки Владыка пишет, люди ищут каких-то чудес, то есть того, что вот их бы лично убедило в том, что Господь в их жизнь как-то вот входит, что Он в ней действует, что Он что-то такое совершает. А вот каждодневные чудеса, которых там, ну, десятки, ну, их не убеждают, люди как-то невнимательно очень живут. Ну, люди — это мы все, и вот я, от них же первый есть масс. Да, вот это такой парадокс, это трагический какой-то парадокс. Ну,
Владыка очень интересно замечает, он говорит, что слишком щедр ты, Господи.
Да.
То есть слишком, да, настолько, что люди уже даже стали перестали ценить это, они воспринимают это уже как должное. И вот это вот... понимание, да, то есть люди, они уже потеряли, что это уже не их заслуга, а это просто происходит по милосердию Божьему. И как вот Владыка очень тоже интересный такой образ делает о том, что как птица, да, не замечает горы, да, так и рыба не замечает воды, в которой там живет. Да. И мы очень часто, тоже живя в этой благодати, не замечаем, что это милость Божья. И в этом и есть, да, такой вот, как Владыка, вот эту цитату, как раз отец Игорь начали читать, говорится о слепоте человеческой, да, и насколько она прискорбна, что люди, они этих вещей, они не замечают, не ценят, а по итогу что? Они неблагодарны. Неблагодарны Богу за эти великие дела, которые достойны того, чтобы человек славословил Бога за все эти великие благодеяния. А получается так, что люди, они этого не видят, соответственно, начинают роптать. Вместо того, чтобы быть благодарными, да, они все время там чем-то недовольны. И с чего, да, вот там нужно начать? Начать человеку с того, что он должен быть благодарным Богу, вот эту щедрость начать замечать, подмечать.
Ну, это, конечно, очень трудно. То есть это очень естественно, с одной стороны, а с другой стороны, Но человек действительно привык. Вот привык, что у него там есть, например, пища на каждый день, что он дышит воздухом, что у него там, я не знаю, вообще он себя чувствует нормально, что он может встать с кровати, выйти из дома и куда-то пойти. А вот когда у него тромб обнаруживают, да, вот как бы здесь вот проблемка. Но этот тромб, он вообще-то, это же такая вещь, которая может, ну, как сказать, то есть это могло с человеком произойти вообще в любую секунду, и с любым из нас может произойти. И то, что это не происходит вот сегодня, завтра, вчера, не произошло, вот это нас не удивляет почему-то. Хотя это чудо тоже.
Я думаю, что здесь, наверное, нужно понять, в принципе, такое пастырское служение для того, чтобы вот какие-то вот эти размышления владыки, да, вот, как бы они нам стали близки, нужно, ну, вот, как бы посмотреть на ситуацию с точки зрения пастырской, будь священник там или епископ, о том, что людям кажется, что, ну, батюшка служит и служит. А если мы вот так вот посмотрим, да, вот, ну, немножко, да, вот расскажу пастырскую такую... видение или ощущение, да, вот, то есть внутренние ситуации, то получается как? О том, что священнику приходят сначала покрестить ребеночка, ну, радостное событие, покрестили. Потом приходит женщина и говорит, там, батюшка, там, да ребенок болеет, да, и батюшка должен сострадать. Потом приходит повенчать, батюшка венчает, да, радостное событие. Потом приходит отпеть. И потом приходит там человек поисповедоваться, да, опять какое-то там грустное событие. И вот у батюшки действительно бывает вот такое, благодаря его служению, такой, знаете, отец говорит, такой вот диагональ такая, где с одной стороны у человека в жизни бывает все там плохо, да, вот там ему там один день остался жить, и он какой-то там, знаете, как-то с благодарностью весь этот день принимает, принимает священника, причащается, святых христовых тайн исповедуется. И другой человек, у которого есть там какие-то возможности, а этот человек, он недоволен. Угу. Он говорит, что есть еще кто-то богаче, вот у него еще там что-то надо развивать, еще больше, еще, и того ему не хватает. И вот здесь какой-то нужен такой вот, действительно, такой какой-то баланс. И вот здесь, мне кажется, что в размышлении владыки, то, что вот он как пастырь, архипастырь сталкивается с таким, знаете, очень интересным диапазоном, где... он спрашивает, а где же вот просто есть человеческая благодарность, когда она, да, вот где она возникает, где она может появиться, вот это вот счастье, где вот это ощущение источника жизни, да, где человек просто благодарен Богу, потому что когда человек даже вот так бывает, допустим, вне зависимости от достатка, один человек там не купил себе вертолет, расстроился, в унынии находится, да, там, или бизнес там прогорел, и другой человек, который лежит в больнице, да, там, с какой-нибудь там, с онкологией, да, который врачи никаких гарантий ему не дают. И тот, и человек тот.
Нет,
человек...
дают гарантию, что ему остался месяц.
Ну, там, в лучшем случае, да. Да. И вот человек там понимает, что у него-то времени не так много. О чем он задумается? Вот, да, вот о некой своей жизни, как вот он проживает. И есть люди, да, вот, которые могут быть... может быть, не особо успешными, да, в этой жизни, но они радуются жизни, они умеют радоваться жизни, они умеют радоваться обстоятельствам, в которых они там есть, в которых они живут. Есть люди, которые тоже могут, да, вне зависимости, да, каких-то там своих возможностей, тоже умеют нести добро и благо другим людям, да, то есть то, что у них есть. И вот на какой-то такой вот баланс вот для каждого человека, да, наверное, какие-то размышления, я думаю, что тут, скорее всего, из-за такого внутренних каких-то, да, вот ситуаций, спектром, да, где владыке приходилось сталкиваться с людьми, с разными, люди разные, жизненные ситуации разные, ощущения у всех разные, да, кто-то говорит, что вот плохо, кто-то... может быть, там пытается слишком радоваться, да, что там, живя, может быть, там одним днем, да, то есть, ну, как бы у человека все как бы успешно, да, что ему, зачем ему идти в храм и молиться. И размышления, да, вот как таковые, владыки, то, которое он, да, вот сейчас говорит, что люди, да, живя в радости, они не замечают этой радости, они думают, что вот могло бы быть-то еще лучше. Они не понимают, что у них и так все, слава Богу. Те люди, которые в беде находятся, да, они просто видят только одну беду и не видят пользы. которую вот Господь им посылает. Поэтому я думаю, что Владыка наше внимание, да, вот, вот так вот через эту цитату обращает на то, чтобы мы умели ценить, да, и, да, не видеть не только отрицательные стороны, но и положительные в каких-то ситуациях. То есть это же просто, это же вот такое, знаете, как бы можем сказать, даже некая внутренняя привычка, да, то есть раз Господь мне посылает эту ситуацию, Он же любящий Отец, Он же благо мне желает. Соответственно, да, Господи, вразуми, чтобы действительно мы эту ситуацию приняли во благо.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио «Вера». Мы сегодня, дорогие друзья, читаем «Моление на озере» святителя Николая Сербского вместе с отцом Анатолием Гловацким, священником Свято-Никольского храма города Химки. И читаем очередную цитату, очередной фрагмент.
«Прежде всех сотворенных Тобою, прежде времени и скорби сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем, человека первым Ты задумал, но на четках сотворения его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе, так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними, до начала творения человека первым родил Ты в сердце своем».
То есть здесь, я так понимаю, святитель Николай говорит о том, что хотя человек появился, ну, как бы хронологически последним, да, был создан там шестой день после всего остального, но задуман-то он был первым, и, собственно, мир создан ради человека.
Да, очень глубокая мысль, то, что Владыка, да, как-то так интересно, что смотрит, да, то есть, что все созидание, все вот это творение, да, было ради того, чтобы действительно как купол, да, вот на храме венчает, вот, скажем так, все сооружение, да, вот храма, так и здесь, то есть, все то, что Господь сотворил, все цветы, животные, там, всю эту систему солнечную, для того, чтобы человек имел благие условия, да, для своей жизни.
Угу. Ну и это, конечно, контрастирует с тем, что святитель Николай чуть ранее, вот как мы читали, говорит о том, что человек — это существо такое вот иногда раздробленное среди червей, среди какой-то пыли, брошенное. Ну, не Богом брошенное, а, в общем, по своей воле, как бы оказавшийся вот в этом дольнем таком мире, это немножко не соответствует тому высокому призванию.
Так, может, эта и мысль, она как раз и важна, то есть Владыка, вот да, размышляя над этим, как раз он к этому именно и ведет, тому, что человек, он именно является центром, угу, творения, он является представителем Бога на земле, он является, хотя вот он небольшой, не является каким-то там больше всех животных, да, там каким-то исполином, выше жирафа, больше там слонов, там еще кого-то, да, там, а именно, может быть, он меньше, да, там, всех этих там животных, ну, какое-то что-то не среднее, да, по росту, по весу, но является таким ключевым моментом вообще творения всего мира. Вот если животных много, да, Бог сотворил, которые там количество, да, их больше, то человек одного, да, Адама и Еву сотворил. То есть не творил много людей сразу же изначально. И как раз вот этот такой момент, он контрастирует с тем, что человек забывает о своей вот этой центральности. И центральность, она заключается в том, что человек должен понимать, что его единство, да, его целостность, она будет тогда плодотворной, когда человек будет с Богом.
Да.
Иначе без Бога получается, что человек как раз вот отчаивается, унывает, впадает в какие-то состояния, да, там, уныние от депрессии. От чего? Потому что он оторнут от источника жизни.
«Возлюблен ты мною и любим от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое, в глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя.
но не волею сокрылся Ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит Тебя. Только для того Ты не сокрыт, кто разрушил стену между «я» и «ты». Но тоже на другой лад святитель здесь говорит о том, что вот это рассыпанное, раздробленное творение не видит Бога. Чтобы Бога увидеть, нужно с Ним соединиться, нужно стать цельным, нужно стать вот, ну, в каком-то смысле таким же простым, как прост Господь. Наше богословие учит нас тому, что Господь, Он прост, Он несложен, Он немного составен, Он един. Также и человек, вот он, ему, конечно, не хватает этой цельности. Но что еще вот здесь как-то обращает свое внимание, что любовь наша, она, ну, видимо, он говорит о такой земной любви, святитель Николай. Мы любим Бога, пока Он для нас тайна. Вот тайна раскрытая — это разрушение любви, как вот тут он так говорит, да. И поэтому Бог для нас, вот, для нас земных, для нас раздробленных, для нас таких несовершенных, Бог остается тайной. Именно для того, чтобы мы могли, видимо, ну, как-то вот полюбить Его, вот даже в нашем нынешнем состоянии.
Я думаю, что здесь, наверное, что подразумевается под тайной? Это желание человека находить время для того, чтобы жить с Богом. Ведь он этим же и заканчивает, да, вот эту мысль, вот, которую отец Игорь вы прочитали, о том, что раскрыт Бог становится для кого? Для того, кто разрушил стену между «я» и «ты». Тот, кто захотел, да, соединиться с Богом. И еще одна мысль, да, которую вот Владыка сейчас говорит в этом отрывке, говорит о том, что «неволею своею, да, сокрылся Ты, Господи», а по несовершенству нашему.
Да, да.
Да, то есть это не воля Божья, да, вот там куда-то прятаться, чтобы мы его там находили.
Искали.
Да, чтобы мы его там искали, тратили на это силы. А это некое проявление, да, вот милосердия, с одной стороны, да, о том, что он нам дает свободу жить, выбирать, и то, чтобы человек захотел приблизиться к этой тайне, захотел бы пожить с Богом. Захотел бы действительно в своем расписании, да, как некое свидетельство, включить то, что для него важно, то, что для него ценно, чтобы он выразил, как и причастие, да, мы становимся причастными. И Бог смотрит, насколько вот эта причастность к Отцу нашему Небесному, она нам важна. То есть здесь, да, с одной стороны, мы вот эту благодать мы получаем в причастии, но и с другой стороны, человек, он выражает, насколько для него это важно причастие. Потому что вот святые, да, вот мы видим, насколько сами они часто причащались и рекомендовали это своим духовным чадам. Почему? Потому что это причастность быть с Богом. То есть, а это и есть святость, то есть это, ну, как бы такое стремление, это желание человека жить с Богом сейчас. Не когда-то потом, да, ну вот потом там подумаем, там, когда-то потом. А ведь сейчас же мы выражаем это стремление, желание.
Да. Я вот еще думаю о том, что эта тайна Божия, она... Вот можно ли сказать, что когда мы соединяемся с Богом, например, в таинстве причащения, что эта тайна как-то вот исчезает, и средостение это разрушается. Но средостение это, наверное, разрушается, а вот тайна, мне кажется, она остается тайной, потому что все-таки Господь настолько велик, настолько иной, чем мы, что, мне кажется, мы вот всю вечность можем его как-то открывать для себя все снова и с новой стороны. Ну, в этом как... смысле тайна как вот некое основание любви.
Как некая высота,
да.
Богопознания. И здесь вот эти уровни, они могут быть действительно разными, где человек может быть действительно на совершенно другом восприятии Бога, Божества, Его замысла, понимания. И здесь мы можем только, наверное, как святые отцы говорят, соприкасаться, немножко быть сопричастными, то есть, да, вот такому пониманию глубины. «Всемилостивый Господи, помажь сердце мое елеем и милости Твоя, да никогда не вспыхнет в нем гнев на сильного, не заразится презрение к слабому». Посмотри, роса утренняя всех слабее. Да никогда не совьет гнезда в сердце моем ненависть к ненавидящей меня. «Да вспомню я о конце их и сохраню мир свой. Милосердие открыет путь к сердцу всякой твари и несет радость. Немилосердие омрачает чело и несет печаль одиночества. Помилуй милостивого рука пренежная и открой ему тайну милости твоей». Вот интересный момент о том, что здесь святитель связывает милосердие с елеем. Да, помажь сердце мое елеем. Интересно, что елей, он в древности всегда воспринимался именно действительно как милость Божья. И по-гречески «Господи, помилуй» звучит как «кирия элейсон», да?
Да.
Елей. И у нас есть часть богослужения, да, на утренней, когда мы тоже мажем елеем. И она называется «полиелей». То есть много милостивы. То есть вот эти вещи, они как раз и соединяются о том, что через помазание елеем, да, то есть Господь, Он посылает свою милость, то есть наполняет человека, наполняет его сердце, наполняет его душу. И здесь как раз свидетель, ну, такой очень, мне кажется, хороший образ, через который он призывает, да, вот и на нас сегодня благословение Божие, да, вот через милосердие Божие. Вот все то, что мы с вами говорили, да, что жизнь человека, она может быть разной. Она может, в ней могут быть и какие-то положительные моменты, которые нас вдохновляют. Могут быть негативные моменты, которые нас там ослабевают, через которые мы ослабеваем, через которые нас раздражают, делают слабыми, уязвимыми. Мы лишаемся какого-то внутреннего понимания, куда нам и зачем нам нужно идти, и в духовной жизни тоже. Но через вот это елей, да, тот, который нам Господь утешение посылает, и на богослужении, да, когда нас помазывают елеем, когда человека, когда он болеет в таинстве соборования, тоже помазывают елеем. Это как некая милость Божья, которую Господь нам посылает для того, чтобы нас поддержать, нас вдохновить и нам сказать, что Он рядом. То есть Он, как источник жизни, Он всегда рядом. И Владыка же сегодня тоже там говорит о том, что «Господи, Ты слишком щедр». То есть и вот эти, наверное, слова «милосердие Божье», я думаю, они для наших радиослушателей сегодня являются вдохновляющими, потому что Господь, Он является многомилостивым, Он слишком щедр. И когда мы это вспоминаем, вот в моменты такой грусти, тоски, печали, они являются, наверное, такими словами поддержки и вдохновения каждому человеку.
Да, которые, конечно, очень нужны человеку всегда. Но здесь еще замечательно то, что Владыка просит Господа, чтобы Господь его сердце этим же елеем милости помазал, чтобы он сам научился, человек научился, это тоже, не гневаться на там, своих обидчиков и как-то вот... Интересно, да не зародится в сердце моем презрение к слабому, да не вспыхнет в нем гнев на сильного. То есть в ответ на милость Божию, по идее, сердце человека тоже должно само умягчаться и само должно быть милостивым.
Мне кажется, что какая-то глубина Владыки не всегда нам, может быть, до конца ясна, потому что он как-то открытый, я так понимаю, чувствую, что он пишет это все. Не говорит нам конкретные жизненные ситуации, с которыми ему приходилось столкнуться, но они вот здесь, так скажем, косвенно отражаются, где человек сильный, да, его никакие увещевания его не останавливают, да, вот у него есть какой-то ресурс, скажем, там, политический, финансовый, и он просто продавливает свое. И Владыка понимает, как духовная личность, да, как архипастырь, это никакого блага, добра никому не принесет. И есть люди, которые действительно очень слабые, да, отчаявшиеся, которые унывают. И здесь, конечно же, тоже такое внутреннее переживание за этих людей, что они оказались в этой жизненной ситуации. И, может быть, даже люди, которым мы могли бы прибегнуть к таинствам церкви, как соборование, причастие, исповедь, они лежат и бездействуют. И здесь, конечно же, он, как архипастырь, мне кажется, он страдает по-своему. И он тоже просит самому вот этого милости, великой милости Божией, чтобы вот этих людей тоже утешать, поддерживать и направлять.
Да. Огромное спасибо, дорогой отец Анатолий, за эту беседу. И, конечно, хочется поблагодарить еще святителя Николая Сербского, который вот такую прекрасную книгу нам в наследие оставил, которой тоже можно как-то приникать как к такому источнику. вот настоящей какой-то молитвы, такой молитвы современной, молитвы нам понятной, молитвы для нас тоже актуальной. Напомню, что мы читали сегодня «Моление на озере», оставленное нам вот святителем Николаем Сербским. И у микрофона были священник Анатолий Гловацкий, клирик Никольского храма города Химки, и я, диакон Игорь Цуканов. Еще раз огромное спасибо всем, дорогие друзья, доброго вечера. Ну, уже доброй ночи, наверное. Вот. Да. И огромное спасибо вам, батюшка. Услышимся.
Во славу Божию.
Бог даст, да, через неделю. Храни всех Господь. Всего доброго.
Почитаем святых отцов.